Глава 20. Святославль.
«Очень рад, что вы согласились»,
— откровенно признался Шанцев после знакомства с Аристархом.
«Павел Ивлев рекомендовал вас как специалиста широкого профиля».
«Так уж и широкого», — смутился дед, не привыкший к похвалам со стороны человека такого ранга, а Иван отвернулся, пряча улыбку. «Всегда такой уверенный в себе». Сейчас старый чувствовал себя не в своей тарелке перед новым градоначальником. Иван вспомнил свою первую встречу с Шанцевым. Ему было тоже сильно не по себе. Это потом уже, после многочисленных встреч, Иван понял, что первый секретарь горкома такой же человек, как и все. Со своими страхами, сомнениями и ошибками.
«Клянусь, он так и сказал, Аристарх Тимофеевич умеет все», —
решительно ответил деду Шанцев.
«Город очень нуждается в таких специалистах, как вы. Я много чего сам могу. Денег из бюджета выбить, предприятия подключить к снабжению материалами. Но строить я не умею. А проконтролировать тот же расход материалов или сроки работ может только профессионал, согласитесь».
«Все верно», — вынужден был согласиться Аристарх. «Одну и ту же работу можно за 2 дня сделать. А можно неделю ковыряться, не спеша цену раздавая».
«Вот-вот», —
поднял вверх указательный палец Шанцев.
«Поэтому мне бы и хотелось, чтобы всем этим занимался серьезный, ответственный человек, способный передать свой опыт молодежи. А мы бы хотели привлечь для этих работ побольше молодежи, предприятия города обещали нам помочь».
И он рассказал Аристарху, что городской бюджет на эти работы может выделить совсем немного. Остальное предоставят предприятия, будут помогать, чем смогут. Что будут и стройматериалы, и оплата за работу. Но все это будет оформлено неофициально, минуя городской бюджет. Поэтому надо держать это все в секрете.
«А по-другому не получается, Аристарх Тимофеевич»,
— развел Шанцев руками.
«Да какая нам разница, откуда деньги?» — рассудил старый. «Лишь бы дети в нормальных условиях учились. И молодежь, что строить будет, не за бесплатно старалась. А я могу и так поработать».
«Нет-нет, зачем же так?» — тут же возразил ему Шанцев. «Мы же не эксплуататоры какие. Ваша работа вообще самая ответственная. За нее больше всего платить надо». «И потом, я хотел бы, чтобы вы взяли на себя все управление этим процессом. С людьми в том числе расплачиваться. У вас все деньги будут на руках, чтобы работа не стояла. Мало ли, инструменты надо будет докупить. Или материалов каких-то не хватит».
«Да это я запросто!» — согласился Аристарх.
«Ну и отлично!»
— обрадовался Шанцев. Четверг к 10. Поехал на Лубянку. Выйдя из подъезда, вдохнул воздух полной грудью, все же первый день весны. Но никак не задалось с ощущением весны. Под ногами была наледь, посыпанная дворником песком, а порыв ветра принес мне в лицо горсть снега. Нормальная такая весна, вполне себе московская. Если повезет, то хоть пара солнечных дней за следующие 2 недели все же будет. Капитан Румянцев привел меня к себе в кабинет и уже традиционно посадил ознакомиться с согласованным текстом моей лекции. Абзац про налаживание отношений с Китаем был выделен волнистой карандашной линией, и рядом стоял перечеркнутый крест-накрест знак вопроса. «Это что же?» — подумал я, усмехнувшись про себя. «Кому-то сначала не понравились мои идеи про Китай, но потом решили... Мели емеля твоя неделя?» Быстренько пробежал глазами свой же текст и кивнул Румянцеву, мол, готов. Мы вышли из его кабинета и отправились в зал. Пришли немного раньше. Офицеры только рассаживались. Многих уже узнавал по фигуре, по манерам, как они здоровались друг с другом, пожимая руки. В зале стоял гул множества голосов. Наконец, через несколько минут мне дали слово, и я принялся читать доклад. «С тем, что газификация страны необходима?» и должна стать первоочередной задачей, никто не спорил. А вот по развитию экспорта начались споры. Задали вполне ожидаемый вопрос. Почему я и на предыдущих лекциях все ратовал за Китай? И вот снова это делаю. Страна же нищая, люди голодают.
современной промышленности бы не было вообще без помощи СССР, оказанной китайцам, пока не разругались еще. Китайские товары низкотехнологичные, в основном это ширпотреб. Все указанное вами верно. Но разве на этой планете так уж много крупных стран, уважающих Маркса, Энгельса и Ленина, как в СССР, чтобы мы могли отворачиваться от самой большой по населению из них Китая? Это сбывшаяся мечта для США, когда две крупнейшие коммунистические страны ссорятся между собой. Разногласия между СССР и Китаем неизбежны, но их необходимо нивелировать, не давая американцам, нашим самым опасным врагам, стравливать нас между собой. А что касается всего вами сказанного, все верно. Страна по сравнению с СССР нищая. Люди голодают, с технологиями и близко нет советского уровня. В идеологии при Мао Цзэдуне опасные завихрения. Но, товарищи, все меняется. Китай неизбежно будет развиваться. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что гораздо лучше подружиться с ним на нынешней стадии, когда он нищий и голодный, чем когда он станет сытым и процветающим. Друг, подавший руку в беде, намного больше ценится, чем тот, кто набивается к тебе в друзья, когда все хотят с тобой дружить. Так что я считаю, что нам нужно готовиться к открытию окна возможностей в наших отношениях. И вопрос по поставкам газа — один из самых важных в отношениях с Китаем. Пусть сначала они будут к нему не готовы, считая, что обеспечат все свои энергетические нужды за счет собственных нефти и угля. Но со временем, при планомерном росте экономики, вместо экспорта нефти, как они делают сейчас, они начнут ее импортировать. А уголь — очень грязный способ добывать энергию. Когда китайцы начнут задыхаться от смога, они вспомнят про наше предложение. А пока что нужно поднимать вопросы поставок газа в любую страну Азии, что готова потреблять его в больших объемах. Большой объем нужен, чтобы окупилась стоимость строительства газопровода. И если этот канал поставок удастся реализовать, то мы сможем балансировать между двумя крупными импортерами газа — Европой и Азией. Не заладились отношения с одним из них, что вполне возможно. Можно повысить объемы поставок для другого и все равно получать в больших объемах свободно конвертируемую валюту. Но что касается Китая, то нынешний лидер Мао Цзэдун достаточно скоро уйдет в силу возраста и здоровья, и мы должны быть готовы тут же предложить новому лидеру начать отношения с нового листа. Только представьте, как это взбесит американцев, если у нас получится. Взбесить американцев хотелось всем. Это сняло остроту китайской темы. Новых вопросов по ней мне не задали. А я ведь не мог рассказать, что России главное успеть обеспечить большие поставки газа после краха СССР в Китай раньше Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Начнем раньше с ними тесно дружить, это будет вполне возможно, в отличие от того, как это сложилось в моей реальности. На последний вопрос насчет труб большого диаметра откровенно ответил, что у нас наблюдается очевидный перекос в распределении квалифицированных кадров и производственных инноваций между военно-промышленным комплексом и гражданским. Это уже начинает отрицательно сказываться на экономике страны в целом и требует тщательного анализа. Необходим баланс между массовым производством вооружения и развитием гражданских отраслей. Какой смысл производить тысячами единиц различные дорогостоящие вооружения, а потом раздавать их бесплатно? — спросил я. Режимы приходят и уходят, а вооружение остается. И где гарантия, что оно не будет использовано против нас же? Рискованный выпад, конечно, но сейчас как раз вовсю ухудшались отношения с Египтом, в который мы поставили огромный объем вооружений. Пока что для виду, чтобы запутать Израиль и США в преддверии войны арабских стран с Израилем. Но я был уверен, что подавляющее число офицеров КГБ, находящихся в этом зале, не знает, что это для виду. В СССР умели хранить секреты. Так что для них все это так и выглядело, что мы завезли в Египет на миллиарды долларов оружия, а он теперь от нас уходит дружить с американцами. Правда, через несколько лет он уйдет к американцам уже по-настоящему. Вот как им мне возражать при таком раскладе? Они же знают, на что я могу сослаться,
так что никто такого вопроса и не задал. После лекции в КГБ поехал в университет к Гусеву и рассказал ему о сути жалобы на московских таксистов, переданной в группу молодежного общественного контроля при Верховном Совете. «Понимаете, Анатолий Степанович, хотелось бы оценить, так сказать, масштабы этого явления. Я вчера разговаривал с их руководителем. Он хочет контрольные закупки сделать. А группа комсомольцев там совсем небольшая. Там члены партии в основном работают. Может, нам объединить усилия двух комсомольских организаций, МГУ и Верховного Совета?»
«Почему нет?» — сразу приосанился Гусев. «Интересно и предстоит работа, я только за».
«Отлично», — изобразил я радость. «Давайте я вас познакомлю, разработаем план операции и согласуем наши действия». Прямо из его кабинета набрал комитет по миру и попросил Марка позвать Валиева. Хотел договориться об их с Гусевым встрече на завтра. Но Эльдар напомнил, что на следующей неделе уже надо отчитаться, и попросил встретиться сегодня. «Сегодня?» — вопросительно посмотрел я на Гусева, и тот активно закивал головой, соглашаясь. «Хорошо, Эльдар Ринатович, мы подъедем к вам сегодня. Он ждет нас», — проговорил я, продиктовал Валиеву данные Гусева для заказа пропуска и положил трубку. «Блин, без обеда останемся».
«Ничего», —
важно посмотрел на меня комсорг. «Работа превыше всего». Он с готовностью оставил все свои дела ради поездки в Кремль. Москва, квартира Ивлевых. Аполлинария, как всегда, пробежала на обед и хотела уже отпустить отдыхать Ирину Леонидовну, как вдруг увидела большой букет гвоздик на столе на кухне в трехлитровой банке с водой. «Ой», — удивленно восхитилась она, — «а это что такое? Откуда? Кому принесли?» «Это Загид привез», — лукаво улыбнулась Ирина Леонидовна. «На рынок с утра после службы ездил». «Так», — сделала большие глаза Аполлинария. А Ирина Леонидовна многозначительно кивнула и, молча улыбаясь, пошла к себе. Валиев к нашему приезду заказал уже Гусеву пропуск. Мы беспрепятственно оформили его, и я повел его на переговоры по коридору, застеленному ковровой дорожкой. Ильдар тут же оказался рядом, как только мы вошли, и начал искренне благодарить Гусева за предложение помощи. Марк Анатольевич подсуетился, расчистил один из столов, купил в буфете пирожков и плюшек и вскипятил чаю на всех. «Практически все мои комсомольцы учатся у вас», — объяснял Гусеву Ильдар. «Всего у нас две смены, по три человека, итого шестеро. Паш, ты же с нами?»
«Ну, естественно», — ответил я, как и само собой разумеющимся. «Филитон же сам себя не напишет».
«Вот, семь, а надо хотя бы 40, заключил Ильдар. «Чтобы разбились подвое и сделали 20 контрольных закупок, чтобы мы могли объективные выводы сделать». «Кстати, не обязательно только молодежи участвовать», — вдруг высказался Марк. «Я что, не сойду за провинциала?»
«В шляпе вряд ли, Марк Анатольевич», — рассмеялся я.
«Шляпу можно и снять», — снисходительно улыбнулся он.
«Комсоргов групп привлечем, курсов, факультетов», — сразу прикинул Гусев. «Народу у нас хватает. А как мы назовем эту совместную инициативу?»
«Совместная проверка силами двух наших организаций. Жалобы трудящихся на действия работников московских таксопарков», — предложил Валиев. «В рамках работы группы молодежного общественного контроля ПВС».
«Отлично», — кивнул Гусев. «Только давайте еще добавим в конце и комсомольского прожектора МГУ».
Валиев предложение, подсвечивающее Гусева, с пониманием опытного бюрократа принял. И мы принялись за пирожки и проработку деталей. Собственно, саму операцию назначили на эти выходные. Решили растянуть это мероприятие на 2 дня, на всякий случай. «Может, 20 пар немного в масштабах Москвы», — заметил я. «Но наплыв молодежи с однотипными легендами, не вспугнем ли мы таксистов?»
«Не обязательно парами разбиваться. Можно втроем, можно парни без девушек, можно девушки без парней», — предложил Марк. «Все какое-то разнообразие».
«Да, это все надо продумать», — согласился Гусев. «И багаж надо какой-то имитировать. Завтра соберем собрание комсомольского актива после пар. Обсудим все эти моменты».
Валиев с Гусевым обменялись телефонами. Договорились, что Гусев приедет еще раз завтра с утра для официального согласования этой нашей операции. И вообще, они оба были очень довольны собой и друг другом. Мне же надо было срочно ехать в таксопарк. Извинился, сославшись на лекцию от общества знания, и попрощался, оставив Гусева в комитете по миру. Приехав к Волошину, сразу попросил его вызвать Епихина. «Товарищи, у нас намечается серьезная облава на таксистов», — начал я. «В группу молодежного общественного контроля Верховного Совета передали для проверки жалобу на то, что таксисты катают клиентов по всей Москве, вместо того, чтобы коротким путем доставить из пункта А в пункт Б. Решено провести контрольные закупки. Мероприятие будет проводиться в ближайшие выходные. Об этом никто не должен знать, как вы понимаете».
«Блин, вот же засада», — проговорил озадаченный Епихин.
«Не понос так золотуха», — покраснел сразу Волошин. Давление, видимо, начало подниматься.
«Но людей наших надо как-то предупредить», — продолжил я. «Предлагаю имитировать вызов директора таксопарка на ковер к начальству, мол, вам влетело по первое число за их разгильдяйство и обман клиентов. Сегодня же издайте приказ, что если кто-то еще раз попадется на обмане, то сразу пересядет на старую машину и целый год будет на ней ездить. А если кто и так уже на старой, то вылетит из очереди на квартиру. Короче, максимально жестко напугайте их. Лишением премий, еще чем-то. Ну, вам виднее, чем. Надеюсь, после такого хоть пару дней будут осторожничать. Потом, конечно, опять все вернется на круги своя. У людей память короткая».
«Это ежу понятно», — с досадой проговорил Волошин.
«Но мы же должны их как-то предупредить», — ответил я. «Копию приказа надо повесить везде, где их могут увидеть водители. Пусть выпускающие мастера берут с каждого подпись, что с приказом ознакомлен, и заставляют прочитать его перед этим. Еще соберите собрание и скажите водителям, что не оставить это просто так. Вас начальство мордой об стол из-за них возит, и вы им это просто так с рук не спустите. Мол, досталось вам в этот раз, ух, как сильно. Скажете, увольнением пригрозили. Тогда поймут, что вы точно серьезно и миндальничать не будете с нарушителями.
А просто предупредить людей об облаве».
С надеждой посмотрел на меня Волошин. «Ну вы что?» — недоуменно посмотрел я на него. «Если у нас 1200 человек будут знать это, считай, уже вся Москва знает. Слухи пойдут, как круги от камня, брошенного в воду. Многовато у вас работников, чтобы тайну сохранить. В Кремле начнут выяснять, откуда информация утекла. Зачем мне так подставляться? В следующий раз без информации останемся».
«Нет, нет», — поддержал меня Епихин. «Так, конечно, нельзя.
Времени у нас с вами очень мало», — с сожалением сказал я. «Надеялся, что это все будет на следующей неделе, но руководство решило иначе».
«Давайте, Степан Архипович, езжайте в райком, как будто вас срочно вызвали», — подсказал начальнику заместитель. «Попейте там чайку в буфете неспешно и возвращайтесь. А я пока что приказ подготовлю».
«Спасибо, Павел, что предупредил», —
запоздал, опомнился директор и начал собираться.
«Спасибо»,
— протянул мне руку Епихин. Попрощался с ними, и мне понравилось, как они смотрели на меня, когда я уходил. Еще бы, я им из самого Кремля важную информацию принес. Такое дорогого стоит. Уж теперь они меня зауважают, безотносительно того, что я на группировку работаю. Одно это уже стоило того, чтобы эту акцию с таксистами организовать в большем масштабе, чем планировали в комитете по миру.